Приветствую всех наших слушателей. У микрофона Игорь Ивановский. Как всегда, обсуждаем последние новости. В ближайшие полчаса поговорим о том, что Аннелена Бербок, министр иностранных дел Германии, посетила Киев с необъявленным визитом, в то время как Украине опять нужны деньги. 1,5 миллиарда долларов, на сей раз на закупку газа. В Италии домохозяйства страдают от энергетического кризиса. Убытки исчисляются уже миллиардами евро. Ну и, наконец, затронем ситуацию с коронавирусом у нас в стране. В общем, есть что обсудить. У нас на связи политолог-журналист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
Добрый день, Игорь.
Напомню, координаты для связи со студией для наших слушателей. Приложение мобильное «Радио Спутник» скачивайте, если не скачали, устанавливайте. Очень удобно, функционально. Кстати, высокие оценки от пользователей это приложение получило. И там есть кнопочка «Задать вопрос». Через нее, пожалуйста, отправляйте свои вопросы по обсуждаемым темам. Также телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник» и номер для отправки WhatsApp-сообщений +7 968 766 3311. Юрий Ильич, начнем с Аннелены Бербок. Она посетила Киев во второй раз с начала российской спецоперации. При этом поездка ее не анонсировалась, но сама она заявила, что визит должен продемонстрировать непоколебимую поддержку Украины. Она сказала, что мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, поставляя оружие, оказывая гуманитарную и финансовую помощь. В принципе, ничего нового она не сказала. Могла бы все то же самое сказать, сидя у себя в Германии. А зачем она прилетала, на ваш взгляд?
Я думаю, продемонстрировать, что критика на нее не подействовала. Ведь вот этот скандал, который возник после ее заявления, что неважно, что думают избиратели Германии, она будет вот эту линию гнуть. И Шольц ее пытался там оправдать, что не так сказали, не так перевели. А она, как бы, вот эту несгибаемость, она думает, что это импонирует, видимо, части немецкого общества. Ведь как бы то ни было, по опросам общественного мнения, пока в Германии большинство за продолжение санкций против России. Вот она рассчитывает, что эта часть общества прослезится, увидев, как она там обнимается в очередной раз с Зеленским. Да еще, может быть, ей стало обидно, что там ордена раздают, и Блинкину орден дали, и там еще кому-то Зеленский дал.
А она без ордена сидит, да, до сих пор?
Да. Так что, может, получит. Ведь можно сравнить заявления высококвалифицированных экспертов, в том числе из Блумберга, говорят о том, что угроза для 65% промышленности Германии связана с со сложностями в получении энергоносителей, и что это может нанести серьезный удар экономике Германии. Ее это не волнует, это ее не касается. Но она, в конце концов, министр иностранных дел, она и занимается иностранными государствами, не своей страной. И пока вот этот тренд в общественном мнении Германии не будет переломлен, она будет вести себя так же.
Юрий Ильич, а вот вы обратили внимание на такую особенность? Действительно, Блинкин до этого приезжал, и тоже его визит был не объявлен, и причем он там ехал много часов на поезде, добирался до Киева. Теперь Аннелена Бербок приехала и тоже ничего не говорила. И если раньше, мы вспомним, европейские политики говорили, но не приезжали в Киев, там у кого-то ковид обнаружился, у кого еще что, то теперь они приезжают, но не говорят об этом. Почему так, на ваш взгляд?
Да, помните, с какой помпой ехал Макрон, там Шольц, кто-то там с ними еще был, и не нашлось в их поезде места президенту Румынии, а теперь стали тайно приезжать. Возможно, все-таки побаиваются, что среагирует ВКС России на их визит. И это первое. А второе, мне все-таки кажется, что эта таинственность связана с тем, что чего-то они, о чем-то они говорят с Зеленским, то, что вслух не озвучивается. Ведь сказано, что часть переговоров Бербок с Зеленским будет секретной. Возможно, что идут какие-то подготовительные шаги к возможной встрече Зеленского и Путина на G20. И возможно, что там идут переговоры о том, в чем и как может Зеленский уступить. Но в целом ведь вот Столтенберг, несмотря на то, что мы так к нему резко критически относимся, он ведь сказал правду. Побеждает Россия, и Украины в том виде, в каком она была с 91-го года, не будет. Это понимание у них есть, поэтому они считают, что должна победить Украина, вернуть себе Крым, Донецк и Луганские вот эти народные республики, и дальше как бы жизнь пойдет, как была. И вот сейчас, видимо, главная тревога, вот этот весь уровень истерии, который зашкаливает, он связан именно с этим обстоятельством, с пониманием, что, возможно, они проиграют.
Вот Блинкин приехал, Бербук приехала. Как думаете, ждать еще кого-то с необъявленным визитом в Киеве? Может, Макрон соберется?
Я думаю, что либо Макрон, либо его министр иностранных дел, госпожа Колонна, может тоже приехать. Потому что они же все сейчас соперничают. А кто первый чего-нибудь сделает вот в плане переговоров? Посмотрите, как усердствует Эрдоган. И так себя предлагает, и эдак. И летит сейчас вот в Самарканд на встречу ШОС. И заранее анонсирует свои переговоры с Путиным. Поэтому не исключаю, что туда потянутся еще эти. Еще у нас есть в резерве госпожа Трасс. Она первый свой звонок сделала Зеленскому, и теперь тоже надо ехать. Чего ж она отставать будет?
В общем, еще новости из Киева, судя по всему, будут поступать. Будем за ними следить. Юрий Ильич, вот некоторое время назад в западной прессе, да и в российской прессе писали, что в Европе, в Америке уже наблюдается некая усталость от Украины, и эта тема, ну, поднадоела рядовым гражданам. Сейчас очередной всплеск интереса, как я понимаю, или это вот только политики там ездят в Киев?
Ну, Игорь, ведь все-таки вот эта попытка контрнаступления в Херсонской и Харьковской областях, она, я думаю, и определенная реакция на то, чтобы пробудить интересы, показать, что вот мы получаем от вас, мы побеждаем и так далее. Вот в этом ключе идет. Но я этим не особенно обольщаюсь. Я посмотрел, вот на той неделе были опубликованы результаты социологических опросов во Франции. Они такие в некотором роде уникальные. 72% французов за санкции, а 74% считают их неэффективными. То есть как-то понимание то, что санкции не работают, есть, но тем не менее. И вот из этих 72% 40% высказалось в том плане, что да, пусть санкции наносят урон им, но их нужно продолжать. А вот 37% высказались за то, что стоит подумать, вот, если уж санкции совсем будут плохо сказываться на Франции. То есть все-таки ядро общества, что в Германии, что во Франции, особенно в Англии, все, они за санкции. Им промыты мозги, их убедили в том, что если они не будут поддерживать Украину, то завтра российские войска, наверное, там придут в Париж, пересекут Ла-Манш и так далее. И вот об этих угрозах, то он здесь, конечно, задает три прибалтийских государства плюс Польша, но и вот эта так называемая Старая Европа тоже стоит на этих санкциях. И что-то может изменить, если только серьезный удар по их комфорту будет.
Ну, зима близко, и тут, я думаю, этот удар-то ждать недолго осталось, пару месяцев. Юрий Ильич,
Посмотрите, некоторые агентства начали публиковать заявление, что вот хранилище заполнено как никогда. Блинкин сказал, мы не просим замерзать Европу. Ну, пусть будет там дороже в 5-6 раз, но мы вам чего-нибудь пришлем. Разговоры о том, что в этом году солнечная генерация выросла на 20%. То есть тема, что мы справимся, мы обойдемся без России, но к 2025 году мы освободимся от зависимости, она в этом информационном пространстве крутится активно.
И пока эта тема крутится, простые семьи, да и компании терпят многомиллиардные убытки. Вот в Италии, например, подсчитали эти убытки 82,6 миллиарда евро. Так оценила Венецианская ассоциация Всеобщей Итальянской конфедерации ремесленников убытки, с которым приходится сталкиваться итальянским семьям и компаниям. Соответственно, Что предлагается? Предлагается правительству как-то это все компенсировать. Вроде бы правительство уже готово выделить, ну, там 12 или 15 миллиардов, но это, естественно, мало. А нужно выделять еще, говорят вот авторы этого исследования. И вот что происходит-то, Юрий Ильич? Вертолетные деньги, так называемые, появляются, которыми страны Европы, наверное, не только Италии, но и другие страны пытаются заткнуть вот эти вот дыры, вот эти вот бреши, потому что цены на энергоносители и платежки, соответственно, резко подскочили в Европе.
Да, похоже именно, что снова будет речь идти о вертолетных деньгах, ибо, допустим, в той же Италии министр иностранных дел, там господин Де Майя, заявляет, что нужно сделать все, чтобы ограничить цены на российские энергоносители, ну, нефть, газ, он поддержит эту идею. И заявление Путина, что, ну, не будете покупать по рыночным ценам, ну, не будем поставлять, до него пока еще, видимо, не дошло. И они гордо заявляют, что Италия не так зависит от российского газа, как другие государства. Но в целом, повторю вот эту идею о вертолетных деньгах, я послушал заявление госпожи Трасс. Она говорит о готовности компенсировать, ну, вот этот рост энергоносителей. 165, по-моему, миллиардов фунтов стерлингов она назвала.
Да, вопрос, там, по-моему, в ближайшие два года она собирается сдерживать, да, цены.
Угу. Вопрос, откуда эти деньги? Печатать будут их? То другого объяснения нет. Экономика Великобритании последние годы не демонстрирует такого роста, который позволял бы выделять подобные деньги. Но, наверное, расчет-то один, на печатный станок.
А при этом ведь Северный поток, он по-прежнему остановился, его по-прежнему, ну, я не знаю, ремонтируют, не ремонтируют, но новостей как-то об этом нет вообще. Германию, насколько это все беспокоит, и когда, на ваш взгляд, возобновит работу Северный поток? Или это вот принципиальная позиция России, дескать, друзья, давайте-ка отменяйте санкции, которые вы там наложили, а без этого дело-то не сдвинется с мертвой точки?
Игорь, вот я бы хотел, чтобы на самом деле была та версия, о которой вы сказали, что мы вот наконец начинаем отвечать в этих вопросах адекватно. Ведь призывы остановить Северный поток, вы помните, на протяжении всего лета звучали. Польша, да. В Европарламенте об этом говорили, Зеленский без конца об этом говорил.
Да, и там и разобрать трубу Северного потока 2 тоже предлагали, чтобы ни у кого не возникало соблазна запустить его в работу.
И вот эти были крики, призывы, и когда мы сами это сделали, то нет. У них же позиция какая? Они могут делать все, что хотят. Разрывать отношения, воровать наши деньги, требовать ограничения цены на газ. Но если мы отвечаем, они... Что говорит Шольц? Россия ненадежный поставщик. Милый мой, ты еще, по-моему, не родился, когда Россия начала поставлять газ в Германию. И экономика Германии развивалась все эти десятилетия именно на стабильных поставках достаточно недорогих энергоносителей из Советского Союза, потом из России. Им это не нравится, но мы должны все-таки реагировать. Я прежде всего надеюсь, что слова Владимира Путина о том, что если будут введены ограничения на нефть по ценам, мы не будем поставлять тем, кто включится в это соглашение, оно будет выполнено. Потому что все-таки, тем не менее, посмотрите, ситуация, поставки через Украину. Идут, продолжаются. Есть еще один пункт, через который мы могли бы поставлять газ, но Украина отказывается дать ему возможность функционировать, потому что он находится на территориях там не подчиняющихся ей республик. Запад же не влияет на Украину, не говорят, дай разрешение, пусть через тот пункт тоже поступает газ. Они при этом нам говорят, уже нас учат, увеличьте поставки через турецкий поток, увеличьте, там включите этот Ямал трубопровод. Опять-таки вопросов нет, как Польша препятствует работе этого трубопровода. И вот эти вот все вещи, они говорят, что наступило время, когда нам надо достаточно жестко реагировать. Я все время говорил, для таких партнеров, какие у нас есть в лице НАТО и Соединенных Штатов, наша вежливость выглядит как слабость.
Да, к сожалению, это так. Юрий Ильич, ну и в продолжении газовой темы Украина тут просит новые миллиарды, ну если точнее полтора миллиарда долларов на закупку газа. И председатель правления «Нафтогаза» Юрий Ветренко сообщил о планах накопить до 15 миллиардов кубометров газа к ноябрю. Пожаловался газете «Гардиан», что без западной помощи у него это не получится. В свою очередь депутат Рады Алексей Кучеренко сказал, что Украине не удастся накопить на зиму газ в запланированном объеме, чтобы они не делали. К тому же импорта природного газа даже в планах нет, сказал вот господин Кучеренко. Вот у меня на самом деле только два вопроса. Вопрос первый, дадут ли Украине полтора миллиарда? И вопрос второй, а изменит ли это ситуацию-то кардинально, если дадут?
Полтора миллиарда дадут, без всяких вопросов. Мы сейчас слышим слова, и те готовы давать деньги, и эти готовы давать деньги. Поэтому дадут без вопросов. Объявлено в Штатах, что они принимают там долгосрочную программу военной помощи Украине. Что это изменит? Я просто от попытки анализировать заявления украинских политиков с ума можно сойти. Только что было заявлено, что Украина готова обеспечить электроэнергией западных партнеров. Будет туда поставлять. При этом отказывается принимать электроэнергию с Запорожской атомной электростанции, просит денег на газ, а каким образом, что она будет поставлять, вот откуда она будет брать эту электроэнергию для того, чтобы обеспечить западные страны. То есть вот это, похоже, каждый из них говорит все, что он хочет, и стыковаться одно с другим не должно. Но самый главный вопрос это... Помните, когда 91-й год стала независимая Украина, какие там главные вопросы обсуждались бурно очень, о каком-то мифическом украинском золоте. Там золото Гетмана Полуботка, бочки, с которым где-то там в банках хранились, еще какое-то. То есть вот эта надежда на то, что где-то есть вот богатства, которые принадлежат якобы Украине, возьмем их и заживем счастливо и хорошо. И вот эти бочонки полуботка не нашли, а вот теперь нашли таких, как Ли Страс, Бербак, Макрон, Байден, которые готовы давать снова и снова деньги на Украину.
Да, это даже лучше бочонков в какой-то степени. Юрий Ильич, ну вот о чудесах западной политики давайте еще поговорим. В частности, про украинское зерно. Очень много страны Запада беспокоились, ну здесь я слово «беспокоились» беру в кавычки, о том, что страны Африки будут страдать от глобального мирового голода, поэтому зерно с Украины нужно срочно вывозить. В результате из 108, по-моему, кораблей в Африку ушло только 2 корабля, остальные ушли в Европу, и Владимир Путин уже обратил на это внимание, сказал, что надули нас, и, соответственно, страны Африки со всем этим делом, и нужно что-то менять в этой продовольственной программе. Так вот, поступила реакция из США. Там говорят, что злаки с Украины в конечном счете попадают на глобальный рынок, где их могут купить все страны, по крайней мере, это утверждает координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен. Он заявил это в ходе брифинга, и он сказал, что вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, куда поставляется данная конкретная корзина пшеницы, она увеличивает объемы глобального предложения и дает возможность другим людям приобретать другую пшеницу. Вот так заявил господин О'Брайен. Как на ваш взгляд, насколько убедительны такие объяснения?
Я с изумлением прочитал его заявление. В принципе, конечно, они великие мастера, как говорят русские, заводить рака за камень. Так вот, когда речь идет о том, что российские энергоносители поступают на глобальный рынок и там обеспечивают функционирование мировых экономик, то это плохо. Нужно сделать все, чтобы российских энергоносителей там не было. То есть они должны избавиться от зависимости от нас. А вот украинское зерно на глобальный рынок приходит. Это хорошо. Владимир Путин в самом начале этой эпопеи объяснил, что все поставки Украины там составляют там 3% от мировой потребности. Мои украинские знакомые рассказывают, что на самом деле в этой истории с зерном очень много придуманного, надутого. Это вообще похоже на аферу. Потому что в начале, когда начались разговоры о этих поставках, называли сумму 25 миллионов тонн зерна, которые нужно вывести из Украины, чтобы страны не голодали, и освободить место для нового урожая, который вот-вот посыплется в закрома Украины. А сейчас-то сколько вывезли? Потом эти цифры как-то стали нивелироваться. А есть люди, которые говорят, что часть зерна, о котором говорят, давно продана, и деньги поделены кем-то. И вот этот весь крик и шум только о препятствиях со стороны России сводится к тому, чтобы вот эту аферу как-то замотать. И вот сейчас этот сам факт этих поставок, он начался, и вот вроде бы 2 миллиона тонн вывезли, а дальше будут вывозить, есть ли это или нет. Вот есть ли человек, который там прицель, который пришел на Украине, посмотрел вот эти склады, где лежит зерно, и сказал, да, вот эти 25 миллионов тонн. И причем четко сказал, вот здесь вот ячмень, здесь кукуруза, здесь пшеница. Выясняется, что там судно пришло, вроде бы должно было вывозить то ли пшеницу, то ли кукурузу, а вывезло какие-то кормовые вещи. Так это очень много мутных дел во всем этом, во всей этой истории. Ну, ищут-то все время, на чем можно поиграть. Мы вот этот весь видим расклад. Буча, Ирпень, драмтеатр в Мариуполе. Теперь вот очередные там придумки идут. Ну и вот и зерно такая вот тема, которую вот которую орут уже 4 месяца.
Да, но кому-то это выгодно. Юрий Ильич, вот такие заявления с американской стороны означают, что в принципе в Америке-то никакой проблемы в этом не видят, что зерно уходит в Европу вместо Африки, и они будут продолжать действовать так, как действовали.
Простите, пожалуйста, Соединенные Штаты Америки – один из крупнейших в мире производителей зерна. Вообще вот всего там и кукурузы, и всего выращивают. Они проблему голодающей Африки могли бы решить, поставляя туда нуждающимся странам в достаточных количествах зерно. Они же этого не делают, они чего-то там помогают, но в целом-то эту проблему не решают. А господа из Франции или Великобритании, которые по этому поводу страдают. Это же бывшие ваши колонии. Вы их грабили столетиями, оставили в таком состоянии, что они не могут до сих пор подняться за все эти годы. Ну так берите на себя обязанности, поставляйте туда бесплатно зерно, удобрения и так далее. Они же этого не хотят делать.
Более того, и России-то это делать не позволяют. Нет, ну формально санкций, конечно, нет, но неформально мы ничего сделать не можем.
Да. То есть, как бы вы возите, но страховать суда, на которых вы будете возить, не будут. Логистики там в порт придут, а там, значит, обслуживать не будут, потому что санкции. Вот эта вся история, она и разворачивается во всей красе. При этом, смотрите, вот та же Индия. То есть она решила, у нее прежде всего проблемы собственного населения, она сначала сократила, теперь запрещает вывоз дробленого риса, на нее нападают, она говорит, у меня там больше миллиарда населения, мне тоже людей надо кормить. Хотя Индия здорово поднялась со своим сельским хозяйством и с урожайностью риса и совсем, но тем не менее это есть проблема. Если вы так страдаете о странах Африки, помогайте. А забрать 100 судов себе, там, а 2 отдать Африке, это просто цинизм.
Да, это просто цинизм. Юрий Ильич, так что в итоге делать-то со всем этим, сворачивать эту программу? Ведь Россия, Турция, там основные игроки, и Турция поддерживает Россию в этом отношении.
Мне кажется, что то, что сказал Путин, надо еще раз это анализировать и смотреть. Ведь та программа предусматривала, повторяюсь, что будет вывозиться и российское зерно, и российские удобрения на рынок. А этого же не произошло. А почему мы должны? Нас же все время пытаются заставить плясать под их дудку. Вот они такие правила придумали, или как они говорят, порядок, основанный на правилах.
Да, а вот что за правила, да, это знают американцы, в случае чего только им позволено эти правила нарушать. Юрий Ильич, спасибо большое за ваше мнение, за ваши компетентные ответы. Политолог-журналист Юрий Светов был у нас на связи. Через пару мгновений новости на радио «Спутник». В студии для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.